Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 30 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, вы можете связаться с эфиром через смс-портал 925-48-94-8, через телеграм «Говорит Москва-бот», также можете нам звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Если вы хотите трансляцию, а вы хотите трансляцию, добро пожаловать в наш YouTube-канал, он называется «Говорит Москва». Заходите туда сразу, ставьте лайки, дизлайки. Там есть чат, туда можете писать. Вот тут Андрей спрашивает, кто не знает, как дела обстоят у игровой индустрии. И не знаю, почему такой вдруг вопрос. Так себе обстоят дела у игровой индустрии, на самом деле. Но мы сегодня, наверное, все-таки не об этом. В общем, заходим, подписываемся, ставим лайки на YouTube. Если вас не устраивает YouTube, пожалуйста, телеграм-канал, либо группа ВКонтакте тоже можно. His Shadow здесь, Олег здесь, Джекпот здесь, 2 из 33 His Shadow, да, есть, идем. Идем дальше, посмотрим, надеюсь, рекорд будет побит. Давайте глянем, что у нас с пробками в Москве. Вообще, в принципе, не особо сильные пробки, так по ощущениям были, но сейчас все может измениться, там вроде идет по чуть-чуть снежок, то идет, то прекращается. Да нет никаких особых пробок, ну да, в центре проблема. Особенно в районе Кремля. Ну, там, по-моему, все время движение не очень. А так 6 баллов пробок в Москве. В принципе, жить можно. Нормально. Ну и слава богу. Значит, что у нас сегодня с вами на повестке дня? Сегодня порассуждаем. Я хочу с вами немножечко порассуждать. В возрасте 100 лет сегодня умер Генри Киссинджер. Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки, большой политический деятель, мыслитель. Разные отношения у разных граждан и у нас в стране, и в Соединенных Штатах Америки, вообще, в принципе, по всему миру, к этому персонажу. Но то, что это знаковая была фигура в мировой истории, в истории мировой дипломатии, это абсолютно точно. Я думаю, с этим никто спорить не будет. На очереди Сорос, пишет Нилс Майкл. Ну да, там очередь вообще достаточно большая. Ну вот он сегодня ушел, и начали, значит, я так читаю телеграммы, люди делятся своими воспоминаниями, впечатлениями, мнением о том, кто такой Генри Киссинджер. Кто-то пишет, что это, значит, чуть ли не самый большой друг России в истории, значит, дипломатии Соединенных Штатов Америки. Кто-то пишет, значит, вот он этот идеолог всего антирусского, русофобии, наконец-то, значит, отошел в мир иной, и вот пускай там в аду проповедует, сволочь, действительно, там, Сорос на очереди, вот они там, пускай все вместе, значит, гниют. Таких тоже мнений достаточно много. А у меня, честно говоря, я когда вот прочитал эту новость, у меня возникла такая мысль в голове, что, конечно, да, Генри Киссинджер спорная фигура, по-разному можно к нему относиться, но это определенно точно фигура достойного уважения была. Как противник, а это был, безусловно, противник Советского Союза, как ни крути, и он, на самом деле, никогда этого сам не отрицал. Это его высказывание, что он сначала гражданин Соединенных Штатов Америки, потом госсекретарь, только потом еврей, да, что, в принципе, говорит, я думаю, о многом. А вот это все равно был политик, дипломат с большой буквы, фигура. И вот так оглядываешься на фигуры, которые есть сейчас на шахматной доске, на которой, на самом деле, уже давно-давно не было Генри Киссинджера. Он был, при том, что ему было 100 лет, он был в здравом уме. Надо отдать ему должное. Не все политики в Соединенных Штатах Америки умудряются, да, 100 лет дожить в здравом уме, да? Он был в здравом уме, выступал, делал заявления, в том числе и по украинской проблематике, мы даже с вами обсуждали здесь какие-то, значит, аспекты этих, когда у него ближайшее совещание с Байденом, пишет Джекпот. Мне кажется, Байден на самом деле проводит совещание с теми, кто на том свете, сильно чаще, чем вам кажется. Он явно видит людей оттуда. Вот я оглядываюсь на, значит, шахматные фигуры, которые сейчас на доске стоят. У меня есть ощущение, что фигур масштаба Генри Киссинджера там либо вообще нет, либо их там очень и очень мало на этой шахматной доске. Я вот хочу с вами порассуждать. Согласны вы со мной или нет? Как вам кажется, есть ли на данный момент в мировой политике, вообще давайте возьмем вот просто весь мир, политические, дипломатические фигуры такого масштаба, как Генри Киссинджер? И кто это? А если их там нет, то, как вам кажется, почему их там нет или становится все меньше и меньше? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм, говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио, говорит Москва, латиница в одно слово, присоединяйтесь к трансляциям. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Вы знаете, как историк по первому образованию, могу сказать, что, конечно же, сейчас таких людей такого масштаба практически нет, и это не их вина. Угу. Просто очень сильно изменилось время, понимаете? То есть там сейчас настолько доступна информация, настолько ее много, и настолько быстро она удваивается, что для того, чтобы быть вот такой же величиной, какой был Киссинджер, там, условно, 30-40 лет назад, 50 лет назад, это надо быть, ну, там, типа Владимиром Путиным, товарищем, например, там, возглавлять Китай или возглавлять США, да? Практически во всех остальных... Ну, или быть королевой Великобритании и умереть. Потому что во всех остальных случаях ты очень быстро выпадешь из информационного поля, понимаете? То есть если сейчас для того, чтобы узнать, кто президент Болгарии, тебе достаточно там, ну, 10 секунд, да, там зайти в интернет и посмотреть, то раньше этого вообще никто не знал. Всем было плевать, кто президент Болгарии. Потому что он ни на что в этом мире не влиял. А те люди, которые...
Влияли, сейчас что, влияет, что ли?
Не-не-не, смотрите, я сейчас договорю, вы поймете.
Да, да.
А те, кто тогда влиял, про них говорили потом десятилетиями, понимаете, да? То есть, грубо говоря, там какая-нибудь фултонская речь, например, да, ее потом обсуждали очень-очень много лет.
Ну, ее сейчас обсуждают до сих пор.
Ну, только сильно образованные люди. Они в массе. А сейчас для того, чтобы там, вот, ну, я не знаю, какой вот масштаб может сравнить с фултонской речью. Наверное, речь Путина там, да, ну вот как часто мы об этом думаем? То есть, в общем, суть такая.
А в чем проблема произнести мощную речь сейчас? Наоборот же, интернет должен был помочь с этим. Больше доступа информации, можно наполнить свою голову большим количеством знаний и речь свою наполнить большим количеством важных каких-то там точек.
Проблема, на мой взгляд, заключается в следующем. Во-первых, ведь очень важно не только кто говорит, но и кто слушает. Я думаю, вы согласитесь. Сейчас просто слушателя, способного осмыслить, медленно прочитать... Вы понимаете, сейчас людей, которые способны не спеша прочитать 2-3 страницы делового текста, сделать выводы и понять, что там написано, это как бы уже, в общем, ну, величина. Потому что сейчас формат восприятия – это рилс, это твит. Да, то есть, ну вот там, президент США написал в Твиттере. Ну вот помните, да? Ну, то есть, вот,
если был такой, думаете, да.
Это ведь бред какой-то. То есть президент ядерной державы, самый главный на планете Земля, по деньгам, если считать, пишет в твит, и вот все это обсуждают. Твит. Это сколько там, 140 знаков, или сколько у них там в Твиттере знаков?
То есть, сейчас уже черт знает. Ну, было 140, ну, по-моему, да.
Ну, пусть будет больше, неважно, пусть там 3 предложения. То есть вопрос в том, что осмыслить длинный, нагруженный информацией, причем не только фактической, но и, так сказать, выводами, да, текст, это очень немногие сейчас могут. И вопрос, а есть ли вообще смысл напрягаться современным политикам большой величины, писать какие-то речи, выступать с ними, чтобы что? То есть ее в лучшем случае нарежут на цитаты, и смешные, так сказать, гэги закинут в рилс в Инстаграм.
Ну, в общем, грубо говоря, человечество стало мыслить клипово, и из-за этого, в принципе, ну, суть по всему, деградировало, поэтому нет таких фигур уровня Генри Киссинджера. Спасибо большое. Что средства массовой информации будут навязывать, то и будут обсуждать, пишет мастер. Ну, не совсем согласен. Беда в том, что в шахматы политики уже не играют, а все больше в русские городки. Бонзамо пишет, Сорос же есть. Сорос, можно считать Сороса политической фигурой, вы считаете? Мне просто кажется, что это там немножечко другая история. И это все же тоже там поколение-то ушедшее. Он, конечно, еще мутит воду, да, но это, мне просто кажется, немножечко в... Он в закулисье действует, понимаете? А это люди на сцене. Мы сейчас людей на сцене обсуждаем в первую очередь. Благосфера у нас на лету переобувается. С утра, когда пришла новость про Киссинджера, все наконец сдохли, тварь. А после эпитафии Путина все по-другому заговорили, пишет Анна Травина. Да, а я вот, кстати, вот этот вот не заметил мув. Я, может быть, просто пропустил первую волну. Здрасте, я видел те и другие сообщения просто.
Да, с Алексеем Крылатской.
Здравствуйте, Алексей.
Я, в принципе, согласен с предыдущим слушателем, потому что действительно сейчас спрос на именно думающих людей, да, которых могут разложить все по полочкам, гораздо интереснее слушать то, что тебе нравится. Вот я простой пример приведу, Украину. Это Майдан Нотс. 14-й год, да, у них там была эта передача Савик Шустера, там, где они там все собирались, в том числе действующий премьер, да, то есть у нас такого формата, ну, было, да, когда, ну, давно уже нету, да, такого формата, как тогда у них. И когда там, я помню, просто почему? Выходил Азаров, ну, он, ну, да, не, но именно такое долгое, 3 часа, что они обсуждают, у нас все-таки такого как-то галопом по Европам, быстро все сказали, ну, и плюс уровень ораторов у нас заметно ниже. Ну, да, и на федеральных каналах.
Премьеры не ходят, да, по ток-шоу.
Да, премьеры не ходят, министры не ходят. И вот я помню, там стоит Азаров, да, про ассоциацию. Вот он рассказывает, он же умный дядька-то, в принципе. Но он рассказывает, вот нам невыгодно, вот на таких условиях, мы ничего не получим. Выходит Тимошенко, вот смотрите, мы сейчас все европейские пенсии... Мы сейчас это, помните, да, лозунг «Не хочу что-то там в Кремль, не хочу в Россию, а хочу кружевные трусики» или что там было там на Майдане, да, там известный такой, над ним стебались, да?
Да.
То есть вот это вот надо. Вы посмотрите, кто выигрывает сейчас выборы, да, в основном в европейских странах, да. Либо молодой какой-нибудь Макрон, да, там тоже, который там из ниоткуда там. Вот это движение 5 звезд в Италии одно время шумело. То есть, да, в основном популисты, люди не задумываются, то, что уровень образования у людей стремительно деградирует, потому что тебе в капиталистическом обществе, тебе не нужно сильно думающих людей, да, которые будут задумываться о чем-то высоком, а только они еще про свои права начнут думать, да, там, слушайте, про то, куда прибыль, кто куда распределяет.
Пусть думают лучше о новом айфоне. Во времена Киссинджера это тоже было капиталистическое общество, намного более капиталистическое, нежели сейчас у них там.
Да, но оно было капиталистическое, но все смотрели в сторону Советского Союза. И социальная защита, и как бы зарплаты, вот если мы посмотрим просто, насколько уровень дохода домохозяйств, особенно если мы в ценах, ну, приведенных ценах, да, там, ну, одинаковых, да,
поправкой
на инфляцию,
да.
То уровень, он падает, это сами американцы отмечают, он падает и падает просто на протяжении, того, как Советский Союз развалился, он просто стремительно вниз катится. А почему? А потому что нету вот этого зубила, да, ввиду всемирной революции. То есть здесь ты смотришь, есть с кем сравнивать. А Китай вроде как бы тоже капиталистический, то есть тут вот, там немножко другое. Вот, там политическая система только, вот, напоминающая Советский Союз, а социальная система-то там, она там дикий капитализм местами, да, там, то есть там у них недавно только пенсии там какие-то начали платить. До этого считалось, что дети должны содержать этих, ну, стариков. Вот, поэтому вот этот джупил как пропал, да, в лице того, что есть чем сравнивать, так и пропали все и думающие люди, и началось вот это клиповое сознание. Всем, чем тупее у тебя будет твой электорат, тем лучше. Электорату тупому, может, это, помните, фильм «Идиократия», да, там?
Да, я помню.
Когда там человеку пришлось доказывать, что надо не кока-колы цветы поливать, а этот растение. Ну. А что это? И единственный аргумент у него был, это то, что он умеет разговаривать с растениями, как он самый умный. Это они ему сказали. Вот. А другие аргументы там не работали. И, конечно, в таких условиях, ну... А так, я считаю, конечно, такие люди, они остались. Просто они не публичные, да? Если мы посмотрим... что вдруг вот то, что творят на Украине Соединенные Штаты, ну, вообще ситуация с Украиной, да, там, с санкциями, с Евросоюзом, то, что они делают сейчас, что если это умный план, а не просто набор хаотичных действий, которые вот приводят к такому результату, то ну, там не тупее Киссинджер, значит, люди сидят. Или, по крайней мере, то, что делает Китай, да, там, допустим, то же самое, как он в Африку залез. Причем ну залез вот, так, что его оттуда не выкрутишь.
Ну, вот, пожалуйста, там... значит, смотрите, Китай, да, спасибо большое, Китай. Мы можем сказать, что председатель Си... человек того самого калибра. Я просто напоминаю, что мы пытаемся нащупать, кто у нас есть. Вот председатель Си, чем не человек того самого калибра. На мой взгляд, да. ЧК предлагает вот Бениамина Нетаньяху. Бениамин Нетаньяху, ну, может быть, не совсем, но тем не менее, человек сильно более уверенно стоящий на своих политических ногах, нежели чем, я не знаю, тот же самый президент Соединенных Штатов Америки, вот который у них есть сейчас. Нетаньяху я бы сюда вписал. Путина мы туда вписываем? Конечно, вписываем. Лукашенко предлагает джекпот. Ну, кстати говоря, да, просто Александр Григорьевич, он управляет страной маленькой, но с точки зрения масштаба политической фигуры, ну, Александр Григорьевич, да, вполне, мне кажется, туда можно было бы записать. Зачем нужны глобально мыслящие политики, если при помощи информационных технологий можно безотказно и надежно разжижать мозги избирателей и добиваться результата? Слушайте, а информационные технологии, они что, их не было во времена Киссинджера? Там даже проще было. Для того, чтобы начать разжижать те или иные мозги, тебе не нужно было распылять это все по десятку социальных сетей, в сотнях тысяч, через сотни тысяч блогеров каким-то образом заливать ту или иную мысль. У тебя вообще было там пар каналов на телевидении и на радио, вот и все. Там, наоборот, было даже проще. Не надо недооценивать информационные технологии тех лет. Он не так давно, в принципе-то, был... удел. С чем-то согласен с этим мнением. Сейчас твит в три предложения сжирает 10 листов умного текста. А чем плох твит в три предложения? Вот мне объясните, пожалуйста. Я не очень понимаю эти претензии. Ну, да. Ну, если ты можешь сформулировать суть в три предложения, мне кажется, это тебе о многом говорит. О тебе как о политике, о мыслителе, там, я не знаю. Смотря кто это формулирует. Ну, ведь можно же. Краткость, она же сестра чего у нас? Давайте вспомним. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Убер-Мархист.
Здравствуйте,
Убер. Ну, как всегда, я с вами не согласна полностью.
Давайте, вот, давайте.
Потому как Черчилль ходил голым по дому и там гениталиями тряс. Мы выдумали себе вот этих мудрых правителей, этих всех мудрых Киссинджеров и все остальное. По факту просто цифровизация, социальные сети, да и... они десакрализировали вот этих всех ребят в пиджаках. Мы теперь видим, что они не умнее нас, а часто даже глупее нас. Вот. Что они лживые, лицемерные и не очень умные. Но они такими же были и в прошлом веке, и в позапрошлом. Просто тогда не было интернета только и всего.
А каким образом интернет повлиял, например, на образ Джозефа Байдена? Или давайте, чтобы прям параллель с Киссинджером на Энтони Блинкина.
Знаете, если бы Байден был где-нибудь в 40-м году, вы бы его считали гениальным правителем и все. А сейчас вы каждый день рассказываете, что это старик-самоход, он спотыкается об каждую ступеньку. Угу. Войну выиграл инвалид-президент, и его до сих пор уважают в Америке, да? Это выдумки, это все в нашей фантазии. Просто тогда люди не... сидели у радиоточки и ничего не знали. И им казалось, что вот те в пиджаках-то, они умные. И поэтому он собралось, как типа, вот сейчас умные в пиджаках соберутся и что-то порешают. Uh-huh. Они собрались, порешали Израиль, который до сих пор вон, кровью тут все заливает. Умные люди. А сейчас выяснилось, что эти умные люди вон вообще ни на что не способны. Они просто организация озабоченных наций. Вот, что они ничего не решают. Ну, как бы они ничего не решают ни в своих странах, ни собравшись все вместе. Ну, это десакрализация власти идет, десакрализация государства. И это идет ровно через цифру, соцсети и всю остальную историю. Mm-hmm. И поэтому эти Киссинджеры, ну, это просто последний чувак, про которого думали, что он умный. Вот сами себе
нафантазировали. А он последний такой?
Ну, про Сороса то же самое. По факту последний, потому что все следующие поколения вам уже не внушают ни ума, ни чести, вы их не видите. У них ума. И я не вижу, никто не видит.
Ладно, хорошо, понял. Мысль ясна. Просто больше информации, больше мы их видим, в том числе и не в официальных каких-то пресс-релизах, и отсюда получается такое понимание, что на самом деле они там и сильно проигрывают своим предшественникам. Но если бы предшественники в наше время жили, то было бы то же самое. Не согласен я с этой мыслью, но мы с убер-анархистом никогда обычно не бываем согласны. Я объясню, почему. Потому что тот же самый председатель СИ, например, ну, живет в то же самое время, в эпоху соцсетей. Соцсети никуда не делись. Лавров тоже живет сейчас, понимаете? И тоже есть соцсети. И тоже как-то никто про него не говорит так, как про Байдена. Про того же самого, или Блинкина. Или про Штайнмайера, которого не встретили у Трампа в Катаре. Или про там, того же самого Шольца, по факту, из-за которого, собственно, так и относится к представителям власти из Федеративной Республики Германии. Ну, вот они все в одно время живут. Но все-таки в наше время тоже есть мощные политики. Просто их ощущение, как будто их стало меньше вот с того фланга. Вот там. Не знаю, это дело в поколениях, может быть, там придет какое-то другое поколение политиков и у нас здесь, и мы будем говорить о них все то же самое. Не знаю, это надо будет только проверить, а вот а там новое поколение пришло. Байден, правда, выбивается из этого гладкого такого листа нового поколения, но он политик-то мощный, проблема его в том, что он был таким. Сейчас, к сожалению, это просто дедушка, вот такой уже не особо в себе. Последний четверть века кажется, что Киссинджер двойной агент, немножечко за нас, пишет Мегасол. Ну, не знаю, мне так никогда не казалось. Я понимаю, на что вы намекаете, но мне кажется, это ошибочная точка зрения. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня 30 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идут прямые трансляции, YouTube-канал «Говорит Москва», заходим туда, ставим сразу лайки по трансляции программы «Отбой», обязательно подписываемся на канал, можете даже поставить колокольчик. Другие варианты не принимаем. У нас есть там чат под трансляцией. Рядом, точнее, даже, наверное. Хотя, с чего вы смотрите. И туда можете писать ваши сообщения. Переписываться там друг с другом. Я тут тоже периодически что-то читаю. Не устраивает YouTube? Пожалуйста, ВКонтакте либо Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Человек такое существо, что стремится все упростить. Если есть система, на которую можно перекинуть умственную работу, он это делает. На этом основано его, в кавычках, развитие, что создает себе костыли. А развив все до предела, сам деградирует за невостребованностью. То есть, короче говоря, если так, да, попытаться как подытожить все, о чем вы говорили, и те, кто звонил, и те, кто писал, просто человечество деграднуло. Да, с тех времен. Ну, мне кажется, это ошибочно тоже считать, что мы просто все деграднули. Ведь какой-то там научно-технический прогресс, он идет вперед. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч, на
линии. Здравствуйте, Сан Саныч, добрый.
Ну, вот смотрите, вот есть такая особенность, в общем-то. Ну, в общем, персонажи выдающиеся, масштабные, они вот удостаиваются стать героями анекдотов, понимаете? Вот анекдотов про какую-нибудь там Шольц там с Маконом, ну, не будет никогда, да? А вот про Киссинджера, ну, в советские времена, если помните, ходил такой достаточно известный анекдот, напомню. Ну, вот встречается Киссинджер вот с нашим ведущим там журналистом, международником был такой замечательный Валентин Зорин. И Киссинджер его спрашивает: мистер Зорин, а вот скажите, а вы еврей? Он говорит: нет, я русский. А Киссинджер ему отвечает: а тогда я американский.
Uh-huh.
Вот. Вот ну, такой да, вот но... анекдот про Кисин.
Ну, я понимаю, понимаю, о чем вы говорите. Про анекдот, то, может быть,
сохранился. Проблема... То есть персонаж, безусловно, хоть и враг, но, в общем-то, масштабный враг. Вот, собственно, и
масштабный, да, это правда. Спасибо. Но вот про поводу анекдота, но я не уверен, что нет анекдотов по поводу Шольца или Байдена. А сейчас, наверное, анекдот уже как жанр, он, наверное, если не вымирает, то... Не вымер, то вымирает. На его место пришли мемы. И мемов, связанных с Байденом или Шольцем, огромное количество, потому что они ходячие анекдоты, самые настоящие. Что не сделают, так это, ну, караул самый настоящий. А помните этот эксперимент с мышами, ну, когда им создали все условия для беззаботной жизни, и чем все кончилось? Особо прям детали не помню, но помню, что, по-моему, они там каким-то образом то ли обожрались и сдохли, то ли, ну, что-то такое. А, современный анекдот – мем. Ну, да-да-да, современный анекдот – это мем, это правда. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Да, обсуждая там мировую ситуацию и так далее, часто мы постулируем, что есть там некий там Вашингтонский обком или как там, да, то есть какие-то там кукловоды. И здесь, возможно, ну, если это принять как бы за истину, то проблема скорее не в деградации там политиков европейских, а в том, что вот этот вот обком, он просто подбирает удобных ему... Марионеток.
Ну, давайте мы не будем на Европе зацикливаться.
Мы их не видим.
Ну, давайте на Европе не будем зацикливаться. Давайте про Соединенные Штаты говорить, про тот самый обком, и на них посмотрим.
А тот самый обком, это вроде как дипстейт, или тоже, то есть на поверхность тех, кто выходит, они тоже в какой-то степени марионетки. Ну, если было не так, мы бы нормально бы договорились бы с Трампом, там, условно говоря, а ему бы Сенат бы ничего не блокировал.
Ну, а как получилось? Как получилось? Дипстейт это что, изобретение нашего времени, что ли? Вот эти вот кукловоды, которые сидят там где-то в высоких башнях и руководят президентом и госсекретарем. Они же наверняка были и во времена Киссинджера, правильно?
Ну, возможно, это, знаете, как про корейку вот в этом самом, золотой теленок. Если есть денежные знаки, есть люди, у которых их много. Тогда были другие центры власти, и там нужен был умный Киссинджер. Сейчас немножко сместилось и просто не на виду. Возможно, так.
Угу. Ну, ладно, спасибо. Но вот мне кажется, что история с... Я уже как-то говорили об этом. История с этим дипстейтом, так называемым, то есть людьми, которые на самом деле управляют Соединенными Штатами. Вот эта вся история, она выползла наружу по максимуму именно в период Джозефа Байдена у власти. Потому что, ну, не верится, что такой страной, как Соединенные Штаты Америки, может управлять такой человек, как Джозеф Байден. Но на самом деле, ну, если мы там предположим, да, что они же должны были существовать, эти супер-пупер-масоны, всегда, то они, наверное, во времена Никсона с Киссинджером тоже должны были быть там где-то в глубине своего государства. Тот самый Deep State. И управлять уже. Ну почему тогда они выбирали в качестве марионеток тогда людей, которых, может быть, не любили, но уважали, как соперников, а сейчас выбирают вот таких вот каких-то очень странных. Я напомню, что Блинкен это аналог Киссинджера. Это не Блинкен, вот тот самый. Вот это Киссинджер нашего времени. А до этого Керри. Помните, такой был Керри? А был еще, была такая, как Хиллари Клинтон там тоже. Не так давно при президенте Обаме на этом посту. Ну, не знаю, мне кажется, что не надо преувеличивать тот самый Deep State. Понятное дело, что политика – это дело не совсем честное, не совсем открытое и не самое легкое. И понятно, что есть огромное количество людей, которые дергают за нитки, но не надо недооценивать фигуру президента Соединенных Штатов Америки. Все-таки. Давайте мы не будем это делать, иначе, ну, что-то как-то в таком мире совсем не хочется жить. Так, давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здравствуйте, Владислав, добрый.
Вы знаете, мне кажется, что на смену политикам-прагматикам пришли политики, которые вовлечены в идеологию, как вот была идеология при советской власти, коммунистическая, то теперь идеология глобализма. А она формируется не в Европе, не в Азии, она формируется в Америке. И, к сожалению, вот эти люди, которые сейчас управляют большими европейскими государствами, они, в отличие от тех, кто раньше был прагматиками, думали о стране в первую очередь, а потом только уже об остальном. Ну, давайте вспомним Митерана, давайте вспомним Коля. Ведь когда была программа «Газ в обмен на трубы», Америка также давила на Германию, как в ситуации с северными газопроводами. Но тогда немцы не дрогнули, потому что они понимали, им это надо. Был пример Финляндии, когда она была нейтральной и очень хорошо дружила с советской властью и получала такие плюшки, что поднимала экономику, какая не снилась бы ей без этого сотрудничества. И что мы видим сейчас? Они стреляют себе в обе ноги, и, наверное, даже и в голову. Вот. Поэтому я считаю, что идеология глобализма виной всему. Вот, когда в Германии избирают вот эту главную гинекологиню Европы, которая рулит европейской политикой, это безумие какое-то.
Главную гинекологиню, это хорошо.
Ну, да, ну вот она такое так, мое мнение.
Ну, она так-то, да, она действительно там главная гинекологиня, но все-таки человек, который огромное количество лет в политике была до того момента, как стать тем, кем она является сейчас. Про Урсулу фон дер Ляйен говорим. А Кеннеди кто шлепнул, пишет Антон? Ли Харви Освальд вроде как шлепнул Кеннеди. По крайней мере, официальная версия такая, неофициальная. Ну, их много, но ни одна не подтверждена. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, знаете, да, раньше-то и вода даже была мокрее, не то, что там Киссинджер лучше Блинкина. Не, на самом деле это когнитивное искажение, потому что мы знаем, что действительно вот у Киссинджера сработала его сделка с Громыко, размена Вьетнама на Египет. То есть ему удалось в 73-м году советам отдали Южный Вьетнам, а, угу. И предали Садата, и он проиграл в войне. И переориентировался на США, и США получили вместе с Израилем преимущество на Ближнем Востоке. Это действительно сработало, то есть и Советский Союз получил, что хотел, и США получили, ну, разменяли, так сказать, фигуры. И потом это все сработало. И, так сказать, Вьетнам, ну, это была коммунистическая страна, все удалось. И, значит, вот какое-то мирное урегулирование, прорыв был в этом самом, на Ближнем Востоке. Египет договорился с Израилем, они отдали Синай. И вот мир с Египтом, он кардинально улучшил положение Израиля. Ну, посмотрим, через сколько там, через 50 лет, что сработает из того, что вот сейчас нынешнее, так сказать, если, как говорится, ничего плохого не будет. Наверняка они что-то такое сделали, что через там 50 лет даст свои сходы. А так люди не лучше, не хуже, как говорил, как у Булгакова, только квартирный вопрос это сход у москвичей, а всех остальных не знаю.
Понял, да, спасибо. Ну, что-то вот как 50 лет, я не уверен, что надо обязательно ждать 50 лет, чтобы видеть результаты действия того или иного политика или дипломата. Там все-таки надо было ждать сильно меньше. Сейчас мы тоже, мы сейчас видим, в принципе, результаты действия тех или иных политиков. Даже если вот будем с вами мерить там десятилетиями, давайте посмотрим на предыдущего президента Соединенных Штатов Америки и нынешнего президента Соединенных Штатов Америки и там предыдущий президент, как бы к нему кто ни относился, но при нем никакие конфликты не разгорались. На Ближнем Востоке все было спокойно, на Украине все было в состоянии заморозки. Там, я не знаю, никто не говорил про Китай и Тайвань. Никто не говорил, ну, действительно, не было этой истории на повестке дня, что она вот-вот и загорится. А вот при нынешнем президенте Соединенных Штатов Америки все взорвалось. Ну, понимаете, хотя Дональд Трамп, клоун, там, шоумен и так далее, но, тем не менее, не нужно было никакие 50 лет ждать. Оно взорвалось вот здесь и сейчас. Со временем всем коллективные искажения или переписывание истории, все, наверное, не знаю, коллективно искажается, может быть, очень тяжело, ваш голосовой набор, мастер, кошмар. В Германии на днях из 12 шинных заводов прикрыли 4, это успешная работа нынешнего руководства во главе с Шольцем, да, да, это правда. Чего уж там сейчас нейросетки начали лениться, сравнил одинаковые запросы, нынешние отсылают тебя чаще поучиться самому. А, вот так вот даже, да? Я думаю, что эти нейросетки начали просто чуть больше контролировать, в этом проблема. Вначале они такие были, совсем уж анархисты. Что хотели, то и тебе и предлагали. Рассказывали, как, какое оружие создать, как взломать Пентагон. А сейчас просто контроль подрубили туда, к этим нейросеткам. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С точки зрения математики, когда рассматриваются там трехмерные координаты, да, вот поток воды...
Так... Поток. Еще раз. Когда...
Да, смотри, я просто...
Очень плохо со связью, перезвоните, пожалуйста. Я услышал поток воды, и тут бум, больше нету у нас связи. На мой взгляд, механизмы управления государством, пишет мастер, стали настолько изучены и известны, что для управления небольшой страной достаточно обезьяны среднего размера. Это было бы забавно, это, не знаете, всегда напоминало... Такие рассуждения мне напоминают рассуждения по поводу Барселоны времен Гвардиолы. Для тех, кто там не вовлечен в футбол, поясню, была такая прекрасная команда с Лионелем Месси, Андерсом Иньестой и Хави в полузащите, которая выигрывала все и вся и играла в самый лучший на свете футбол за всю историю. И говорили, что да вот, слушайте, Гвардиола-то он на самом деле тут ни при чем, это тренер той команды. Он, его уберешь, а там такие просто исполнители, так великолепно играющие в футбол, что они и без него выиграют все что угодно. Когда он ушел, они ничего так и не выиграли больше, пока не пришел следующий достаточно успешный тренер. Поэтому хорошая, конечно, мысль, имеет место, но она, как показывает практика, неверна. С развалом Советского Союза мир начал сваливаться в анархию, пишет Игорь Маслов. С развалом Советского Союза мир свалился в руки Соединенным Штатам Америки, скорее. И они, как показывает нам современность, не всегда могут с этим справиться. Слушаю вас, здравствуйте, надеюсь, теперь связь получше. Добрый вечер еще раз.
Да, добрый вечер.
Добрый, да.
Просто, возможно, с точки зрения математики неизбежна ситуация, когда глупость побеждает разум. Точно так же, как с точки зрения математики неизбежна ситуация, что будет прорыв трубы и вода выльется. Там токи как бы суммируются, и вот происходит прорыв. Поэтому, возможно, в ситуации глупости надо просто быть готовым, как к ремонту, да, как к войне. И там, ну, не удивляться, что такое случается. Просто это неизбежность, возможно.
Просто пугает повсеместность. Целый блок.
Ну вот они, токи глупости, слились в один большой поток, возможно.
Угу. Ну ладно, не, я понимаю, о чем вы говорите, но вот как, что же совпадение-то такое дурацкое, представляете? Целый блок стран, которых мы привыкли называть Западом. Вот что ни возьми, большую, решающую, весомую страну, так очень странный персонаж там у власти находится. Штаты, Франция, Германия, Италия, сам Евросоюз. Что за политическую часть, что за дипломатическую часть, отвечают очень странные люди, которые, казалось бы, раньше и на пушечный выстрел не должны были подобраться к таким постам. Но, тем не менее, ну, если это совпадение, то, конечно, не повезло нам с такими совпадениями. Так, что есть еще у нас? Кончилось все поголовным гомосексуализмом у самцов. Самки перестали быть нужны, так что жить в кайф вообще не наш. Сложности нужны. Это про крысы и эксперимент. Понял? Да. Слушайте, это, в принципе-то, нас приводит к тому, что происходит сейчас на Западе. Я вот этот эксперимент про тотальный гомосексуализм не слышал, да. Судя по всему, есть какая-то истина в этом эксперименте. Откуда этот человек знает, что Черчилль ходил голым по дому? Это про убер-анархиста. И какое нам дело, если он дома голым ходил? Я тоже удивился, не знаю, может быть, есть какие-то тайные документы. С другой стороны, а кто голым не ходит по дому, да? Ну, хоть разочек в жизни-то у всех бывало. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Дмитрий на связи.
Здравствуйте, Дмитрий.
Знаете, меня, наверное, как человека, настроенного патриотически, да, имеющего большое количество детей, ну и переживающего за судьбу своей страны, интересует на сегодняшний день возможность руководителей других государств просто иметь способность с нами договориться. Вот когда я смотрю, например, на Александра Григорьевича, председателя СИ, там, Виктора Орбана и некоторых других, ну, действительно, люди вызывают уважение. У них и в странах своих порядок, да, они ясно себе представляют, ну, как бы, направление пути своего, да, который будет полезен не только для них в рамках их политической карьеры, но и для их народов. Вот, поэтому вот, ну, уже сожаления нет, конечно, по поводу там Америки, что их политические все эти руководители сегодняшние, ну, просто где-то жалость вызывают, где-то просто кто-то там даже посмеется над ними. Ну, вот. Меня больше всего беспокоит то, что они всю вот эту гадость, слава богу, вроде приняли законодательно, что как бы у нас это все признали экстремистскими движениями. Но вот эту гадость почему-то они пытаются навязывать. На мой взгляд, здесь все довольно просто. Некоторые страны, видимо, на мой взгляд, не испытывали никогда кардинальных проблем, стоящих на таком уровне, что как бы речь шла бы об их просто выживании. А мы за тысячелетнюю историю, ну, если мы почитаем и вспомним, мы неоднократно стояли на грани истребления просто. Вот. И пройдя через эти все горнила, мы все-таки сохранили, слава богу, и ценностно-нравственные ориентиры, да, и патриотическую составляющую, да, вот это вот.
Слушайте, ну а кто из этих стран, о которых вы сейчас говорите, там Германия, Америка, Великобритания, не стоял за свою, там, у кого тысячелетнюю, у кого поменьше историю на грани существования? Мне кажется, они все стояли.
Ну вот, на мой взгляд, если мы будем брать Америку, ну не знаю, как-то все слишком по маслу у них прошло, там, ну все-таки я не беру там внутренние какие-то потрясения, да, они, конечно, участвовали, там, те же американцы во Второй мировой войне, там, да, например, если из последних больших брать, больших конфликтов, но как-то вот, как раньше говорили, не сидели вы без хлеба, понимаете, и они вот пытаются ценность человеческой жизни и особенно нравственную ее ценность просто извратить, ну, я не знаю, до какого состояния. Может, у них такой, там, как сейчас, как это слово, есть фетиш, да, это их, конечно, дело, ради бога, но как-то так явно пропагандировать столь просто безнравственные вещи, да, и пытаться всем диктовать, что это, оказывается, нынешние, сегодняшние, как говорится, новые некие ориентиры для всех, да. Ну вот, поэтому вот, не знаю, на мой взгляд, вот те же американцы, ну, я же не буду брать там Великую депрессию, там, ну, это же вразрез совсем не идет с тем, что тоже монголо-татарское иго мы пережили, но это же вообще, я не знаю, мне кажется, даже вот я где-то читал, что до сих пор нам даже те, как говорится, моменты, которые мы тогда прошли, они до сих пор нам аукаются в разных, как бы, моментах, да.
В каких, например?
Ну, здесь и демографический вопрос, здесь и вопрос, связанный с тем, что ряд городов просто перестали существовать, да, и никогда они больше не установились, а могли бы быть большими там, например, да. Ну, вот. Ну, это не будем мы сейчас вдаваться в эти анализы. Я за то, чтобы мы, короче говоря, сделали то, что мы должны сделать, да, поменьше бы оглядывались на Запад. Что-то взять оттуда неплохое, согласен, но не надо их всех обожествлять и делать из них каких-то сверхлюдей.
Да это нет, такие это, же... это безусловно, конечно, спасибо. Сверхлюдей вообще ни с кого не надо делать, и обожествлять тоже никого, кроме Бога, не надо. Тем более на Западе кого-то, здесь я полностью согласен. А я, как человек патриотических позиций, имеющий много детей, считаю, пишет АМ, что русскому народу присуще судить людей по делам, а не по их сексуальной ориентации. Это другая тема. Не знаю, дойдем сегодня мы до нее или нет. Посмотрим, как пойдет. В ковид американцев погибло больше, чем во Второй мировой войне. Это по поводу испытаний. Но вообще-то американцы свою свободу своей винтовкой отстояли. Не так давно, кстати говоря, да, в принципе. Ну, если мы про потрясение, не так давно это было. Недавний чем в татаро-монгольской иго, по крайней мере. Так, Вильярреал или Панатинайкос, пишет Алексей ТТ. Не затягивайте меня туда, я вас очень прошу. Кто шлепнул Кеннеди? И они же устроили 11 сентября. Башни-близнецы, пишет Владимир. Владимир, ай, только что тут был Владимир, который я хотел... А, есть он еще. Давайте сразу послушаем еще одного Владимира. Добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы, ну, знаете, расскажите нам, как оно на самом деле.
Я вот не удивляюсь, что, собственно говоря, такие вот решения, так сказать, западные элиты, потому что они все, как правило, согласно доктрине Даллеса, о контроле элит, так сказать, сидят на хроме вот этот наркотики, которые вырабатываются наркотиков, так сказать, при встрече у детей, поэтому дети попадают там на них, там истязаются, запивают, и вырабатывают у них этот наркотик, собственно говоря, вот так употребляют потом, вот, ну и...
Мне просто вот интересно, я хочу проверить. Алло? Ага. Слышите, там он вдали, да? Он просто с двух номеров телефона звонит, и я решил второй взять в тот момент, пока вы разговаривали. Владимир, я здесь теперь, в этой трубке. Здрасте. Слышите меня? Ау, Владимир. Я здесь.
Алло.
Да-да-да, слышите меня? Я во втором телефоне, вот так вот, туда-сюда бегаю от вас. Здрасте.
Ну, как бы, собственно говоря, все, ну, как
тропка похожа.
Больной там лепрой, допустим, фактически кто с ним встречался, все фактически заразились этой лепрой, то есть все лидеры, фактически больные люди с шизофренией, по сути, собственно говоря, поэтому решения такие, ну, как бы...
Понятно, да, шизофреники одни сплошные. Понял, Владимир, спасибо. Не, ну, это было хорошо, согласитесь. Просто звонит мне человек, я взял его, а он продолжает мне звонить с другого номера телефона. Представляете, у меня же все подписано здесь. Решил попробовать, раскрыли в прямом эфире. Ну а что раскрывать? Два телефона у него. У него на самом деле их, по-моему, три. Да, у него их три. Один, кстати, какой-то неподписанный. по-моему, есть. Подписал, да? Ну, значит, все три подписаны. Не выйдет, Владимир. Все, все ходы здесь, все ходы записаны. Ну, а, стереотелефон – это круто, пишет Хишену. Ну, давайте успеем еще один звоночек по поводу политиков деградирующих.
Да, добрый. Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Данила.
Здравствуйте, Данила. Две минутки у вас.
Ну, здравствуйте. В общем-то, Владимир, может быть, и не так далек от истины, может, действительно шизофрения со всеми этими разворотами на 360 градусов там и прочими, там, где моя цитата, вполне возможно. Тем более, что вот эта вот культура отмены, вот эта оголтелая русофобия, ну, это похоже на такие психиатрические уже вопросы, а не политические. Да.
Угу.
Тут Владимир прям в точечку попал.
Представляете? Ну, а сломанные часы два раза в сутки, раз в год и палка. И вот Владимир тоже у нас умудрился в точку попасть. Владимир, все шизофреники, а звонить в двух телефонах – это норма, пишет Джекпот. Ну да. Не, ну, а к некоторым политикам можно прям применить и диагноз, в принципе. Ну, может быть, не шизофрения, но деменция, как минимум. А, ну, короче говоря, да, ушел Генри Киссинджер и ушел. И там плакать, я думаю, точно никто не будет по поводу того, что больше нет этого человека. Ну, посмотрим, как будут развиваться наши, значит, западные коллеги в дальнейшем в этих вопросах. Есть ощущение, что сейчас, конечно, вот это вот поколение политиков, которое, безусловно, войдет в историю как худшее поколение политиков в истории целого блока стран, которого кто-то называет цивилизованными странами, кто-то называет западными странами. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, Евросоюз, страны Евросоюза и бывшей Британской империи, вот так вот, да, наверное, во главе с Соединенными Штатами Америки. Они войдут в историю. Войдут в историю как худшие. Но то, что они худшие, это означает, что они, наверное, на дне. Дна обычно отталкиваются. Посмотрим, кто придет вслед за ними. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.05 в Москве, сегодня 30 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда, ставьте лайки, пишите ваши сообщения в чат, подписывайтесь обязательно на канал. Также у нас идут трансляции во ВКонтакте, в телеграм канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, туда тоже залетайте. Давайте глянем пробки. Что у нас с пробками? 7 баллов. Немножечко начала все-таки Москва подстаивать, но не сильно. Бывало и хуже. Бывало и хуже. Через час уже будет 5 баллов целых. То есть это так, где-то на полчаса пробочки. Ну, ничего страшного. Ладно, бывает. Другие ведущие отрицают, что у вас номера телефонов слушатель подписаны. А вы честно признались. Не хотелось бы заглянуть в этот список. Думаю, там много обидного. Но они какие-то подписаны, какие-то не подписаны. Больше, конечно, не подписанных. Сильно больше. Но обидного... Я так что-то даже не могу припомнить, что там есть что-то обидное. Особо нет. Особо обидного ничего нету. Поэтому сильно бы вы не удивились, если бы заглянули. Там знаете, что было обидно? Я как-то позвонил, и мой телефон оказался забаненным. Я сам позвонил, ты забанил меня. Вот Александр Казаков, наш звукорежиссер, говорит, он меня забанил. Вот это было обидно. Понимаете? А в остальном нет. Обычно все подписаны просто именами. А, там есть какой-нибудь контакт Вася Бетон? Это было бы хорошо, кстати. Надо кого-нибудь подписать. Вася Бетон. Просто рандомного человека. Слушайте, значит... Сегодняшняя новость, которая по непонятной, честно говоря, для меня лично причине разорвала информационное пространство. Так, давайте я, чтобы прям не быть голословным, прям найду четко эту новость и вам ее зачитаю. Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России. Под запрет попадает все, что пропагандирует ЛГБТ. Радуга без голубого цвета. Всевозможные тематические нашивки, значки на одежде, а также парады, шествия, митинги, тематические вечеринки. Что мне больше всего нравится? Вот тематические вечеринки. YMCA, наверное, вот эти. А что это? Про студентов американских песен. Значит, вот все это теперь у нас под запретом. При нарушении этого минимальный срок до 12, на секундочку, лет тюрьмы. Но некоторые, может быть, и будут рады. На им там давным-давно заготовлено место в тюрьме всем этим людям. Значит, что я хотел у вас спросить в связи с этим. Поддерживаете подобное решение Верховного суда или не поддерживаете? И вообще, что такое, вот это вот тоже хотелось бы понять, международное общественное движение ЛГБТ? Я плюс-минус понимаю, о чем идет речь. Конечно, ну, может быть, у вас есть тоже свое какое-то на это, на все, своя точка зрения. Это что, финки ЛГБТ тоже теперь под запретом? Да, они, наверное, тоже, если на них есть значки. Но, на самом деле, с одной стороны, это звучит как забавная история, и противники начали говорить сразу, а что такое общественное движение. Нет, на самом деле, никакого общественного движения. И действительно, юридического лица такого, организации какой-то, организации ЛГБТ, ее не существует. Но при этом мы с вами все прекрасно понимаем, что тенденция развивать эту историю, внедрять ее в сознание, она существует. Причем она работает достаточно активно. И что самое интересное, в основном над этим работают люди, абсолютнейшие натуралы, которые вообще никакого отношения к этому, к всему не имеют. Но, тем не менее, они толкают эту историю в массы. И у них и дети есть, у этих людей, которые это все толкают. И внуки даже порой есть. Но, тем не менее, они вот толкают всю эту историю в массы. Как же теперь полицейскую академию смотреть, пишет Дмитрий. А там что-то было такое, раз полицейская академия? Я что-то не помню. Там был негр, который умел изображать звуки. Вот этого я помню. И был Махоуни. А вот остальное что-то как-то мимо меня. Ну все, доставай пузырь, разливаем, сейчас заживем. Пишет Виталий Фили. Василий пишет. Такого движения не существует, я против. У сына маленького подтяжки в цветах радуги. Как быть? Запретили, ну, против радуги никто ничего не имеет. Вот эта ЛГБТшная радуга, она выглядит по-особенному. У нее там нету нескольких цветов в этой радуге. Что интересно, у нее нету, я такую теорию слышал, я не уверен, что это правда, у нее нету, по-моему, голубого или какого-то оттенка синего, короче, он там отсутствует. Есть теория, что его там нету, потому что американцы не различают. У них все блю. У них нету. Если у тебя оттенок, то есть голубой — это оттенок синего. Отдельного слова под него нет. Но он действительно, а какой отдельный? Light blue — это голубой. Или если темно-синий, это navy blue или dark blue. У тебя нету слова отдельного под голубой. Поэтому типа его там и нет. Такая чисто англосаксонская фишечка. Но тем не менее, там был бар «Голубая устрица». Ладно, да, все, было такое, действительно. Один телеграм-канал либеральный после этого аватарку сделал в радуге. Так народ стал отписываться. Я вам больше скажу, огромное количество телеграм-каналов начали сразу вот в эту провокацию играть. И я надеюсь, честно говоря, что они доиграются. Потому что я сразу вспоминаю одного блогера, который после того, как вступил в силу закон об оскорблении чувств верующих, решил поиграть с этим законом. Такой: я сейчас пойду в храм и буду там ловить самого редкого покемона, сказал он. Зашел в этот храм, начал поливать там грязью верующих, начал поливать там грязью Иисуса Христа, кого он там только грязью в этом видео не полил, и быстренько, в принципе, присел. И всем стало понятно, что на самом деле, наверное, над законом издеваться не надо. И над запретами. Тем более, когда что-то называют экстремистским, тоже, наверное, издеваться не надо. Но огромное количество телеграм-каналов, в том числе таких, которые и находятся в России, люди, которые ведут эти телеграм-каналы, или которые являются лицами этих телеграм-каналов, они тоже находятся в России, они начали в это во все играть. Некоторые пытаются изощреннее подходить к данному вопросу. Вот, например, Ксения Анатольевна Собчак и ее телеграм-канал, они сделали аватарку в вроде как и в цветах, а вроде как оно все такое размытое и не полностью, и все понимают, о чем идет речь, но вроде как и не понимают на самом деле, то есть ты не придерешься. То есть сразу начинают, это вообще особенность, мне кажется, нашей чисто ментальности, мы сразу пытаемся найти пути обхода тех или иных ограничений. Надо оно или не надо? Надо понять, где эти пути отхода. Ну вот так вот мы рассуждаем. Короче говоря, поддерживаете или нет? Вы за запрет и признание экстремистским движения ЛГБТ в нашей стране? Или, может быть, вы по какой-то причине против, и вам есть главное, чем это все обосновать? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подписывайтесь, обязательно лайки ставим. Я уже сказал, я давно за, в принципе, что-то подобное. Тех законов, которые были у нас, их было явно недостаточно. Они работают очень криво. Я уже приводил в пример там некоторые сериалы американские или фильмы, или даже компьютерные игры, даже до этого дошло, в которых вплетена вся вот эта вот, значит, ЛГБТшная ересь и дрянь. И все, как мы обходили здесь для того, чтобы опубликовать, выпустить там игру или опубликовать фильм, выставить его на какой-нибудь площадке, все, как мы это обходили, это с субтитрами либо переводом. То есть там говорится о какой-нибудь бешеной любви мужика к мужику, а мы их друзьями называем в переводе либо в субтитрах. И типа и нормально. А то, что показывается на экране, как будто никого и не волнует. Ну, согласитесь, это какая-то неполная картина, мягко говоря. Ну, вот сейчас, наверное, будет немножечко пожестче. Посмотрим. Формулировка «огонь». В советское время люди выходили со смерть врагам империализма, пишет Бонзай М. А что делать теперь с Пернатом и карнавальным Киркоровым, если будет с той или иной, теми иными логотипами выходить? Ну, значит, судить по всей строгости закона. Но он, по-моему, этого не делал никогда. «Игра престолов» все, пишет Василий. А что там «Игра престолов»? Что там было, да, что такое? Там, по-моему, брат с сестрой. Это вроде как пока еще не движение. Это тоже мы порицаем, осуждаем, но это другое. То есть с сегодняшнего дня где-нибудь в Серпухове юридически можно было, до сегодняшнего дня, можно было провести гей-парад? Пишет Виталий Филип. Хороший вопрос. Не знаю. За трактовкой, наверное, надо в Верховный суд обращаться. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый.
Ну, вы знаете, я как бы с одной стороны за этот закон, потому что действительно в последнее время какой-то явный перебор был по части вот, ну, либо рекламы, либо какой-то такой подспутной рекламы этого дела. Но с другой стороны, я вот себя ловлю на мысли, что очень много, ну, вполне приличных фильмов, которые не об этом, но имеют, допустим, эпизоды, где, ну, каким-то образом упоминается это, может быть, даже в шутку. Вот я не очень понимаю. Вот теперь подобного рода продукция будет запрещена, а там же очень много хороших фильмов, хорошего кинематографа.
Например?
Ну, от «Горбатой горы» там до не знаю чего-то еще.
Угу. Ну, «Горбатая гора», наверное, да. А чего-то еще, я вот так пытаюсь сейчас пробежаться по самым своим любимым западным фильмам. Они в основном сконцентрированы в периоде от 80-х до, наверное, ранних нулевых годов. И что-то я там не могу ничего такого вспомнить, чтобы там это было. Ну, думают, «Крестный отец», например. Что-то я не помню в «Крестном отце» ничего такого. «Звездные войны», пытаюсь вспомнить. Другой совершенно жанр. Тоже не могу вспомнить. Что у нас там еще есть, например, с Аль Пачино? Что-то мне вот туда... Все идет. «Лицо со шрамом» тоже нету. На самом деле, на мой взгляд, если фильм хороший, и в нем это вплетено как-то вот так вот между строчек, это даже еще и опасней, на самом деле. Нежели чем нам снимают там кино просто переполненное или сериал, переполненный только этой повесткой, от которой уже тошнить хочется. Ну... Дело же не в запрете людей, которые там по той или иной причине вот, любят мальчики-мальчиков, девочки-девочек. Не их запрещают. Не запрещено быть таким человеком. Запрещена конкретная конкретная модная движуха, я бы назвал это так, потому что, ну, идеология, в принципе, это, наверное, можно назвать идеологией. Посмотрите, двигают эту идеологию не мужеложцы в основном. Двигают это очень даже обычные люди, у которых есть жены и мужья, и, возможно, даже дети, но которые сели на этого конька, какие-нибудь наши либеральные деятели. И вот двигают это туда-сюда. Посмотрите на историю с вступлением Украины в НАТО. Вот. С одной стороны, казалось бы, при чем здесь Украина, а потом так думаешь, понимаешь, что вообще-то при всем, там только они и есть, да? А вот вспоминаешь про Украину и про вступление в НАТО и Европейский Союз. Они им постоянно твердят об одном и том же. Значит, когда говорят, что вот мы, вот все, мы обнимаем вас, вы будете, значит, теперь в нашей большой натовской или европейской семье, но выдвигаем вам требования. Всегда там было два требования, на самом деле, и в последнее время добавилось третье. Они всегда говорили про коррупцию, про свободу слова в основном. Иногда добавляли олигархов. Сейчас перманентно там появилось еще одно обязательное условие. Это права меньшинств. Они его продвигают ровно так же, как борьбу с коррупцией. Это вот ровно оно. Вот закон, вот этот запрет, экстремистская, признанная экстремистской идеология, это вот про это. Понимаете, это не про отношения между людьми, это не про какую-то там, я не знаю, любовь, это даже не столько про искусство какое-то, это про продвижение уже на уровне глобальной геополитики, это пихают повсюду. Надо, не надо, все, кому не лень, нацепляют на себя эту радугу, на аватарки, еще куда-то. Вспомните, как в недавнем прошлом там бренды, которые сейчас практически все ушли с нашего рынка, по щелчку пальца раз в какой-то момент, и у всех поменялись аватарки, и все стали брендами для, ну, для них, короче. От BMW, Mercedes, Porsche, я не знаю, там Apple, да все подряд. Взяли и просто поменяли. Это, казалось бы, вы машины делаете, при чем здесь это вообще? Как вы с этим связаны? Делайте свои машины, пускай их покупает кто угодно. Где машины? И где ЛГБТ? Ну нет, пожалуйста, здесь. Где Coca-Cola и где ЛГБТ? Нет, вот это запрещено. Двигать это как идеологию запрещено стало. Не запрещены эти люди, да, пожалуйста, живите как хотите. Причем, это, по-моему, это с больших трибун. Кто только не произносил эти слова, которые кажутся очевидными, но пытаются же именно таким образом повернуть. Нам это не надо. Нам это навязывают. Мы говорим, не надо нам это. Отстаньте. Навязывают еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. Но приходится, видите, приходится таким образом действовать, чтобы никаким образом эта зараза сюда к нам не пролезала. А если будешь пытаться все это пропихнуть, ну, значит, придется тебя судить по всей строгости закона. По-другому не понимаете, значит. Значит, придется судить. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Редко смотрю телевизор, это кино.
Да.
Но последний фильм умудрился посмотреть, мелькает там гений. Фильм называется «Зеленая книга». Шикарный фильм. Жалко, если, ну, отменит все это дело.
Ну, там пропаганды, насколько я помню, особо никакой нет. «Зеленая книга» — это же где они ездят по стране, да, с музыкантом?
Нигер, Нигер, да. Душевный фильм такой.
Нигер, да. Да, хорошо. Ну, мне понравился. Нигер, Нигер, да. Ну, там реально Нигер. Там же как раз про сегрегацию, поэтому вполне себе подходит это слово сейчас. Пару лет назад на болидах Формулы-1 были радуги в поддержку, но благо быстро отказались, и только Хэмилтон продолжает. К слову о спорте. Кто-то вот мне здесь про НХЛ сказал, что у них там такое бывало. Я вот пытаюсь в футболе такое вспомнить. На удивление, с футболом тяжелее проходит вот это внедрение этой идеологии, потому что футбол слишком уж всемирный вид спорта, а на планете Земля огромное количество мест, где очень любят футбол и очень не любят ЛГБТ. И там, ну, мы давайте вспомним последний чемпионат мира по футболу. Там вообще не проскользнуть было подобная история. Ее не было на уровне организации FIFA, все это было запрещено. Там, если мы говорим про какие-то европейские чемпионаты, ну, там, наверное, да, посложнее с этим бывает. Хотя тоже я вот фанат испанского футбола, смотрю регулярно матчи этой лиги, и там не так часто могу нечто подобное заметить. Вот в Англии, это какая-то англосаксонская тема, вот в Англии чаще это бывает. В Испании нет. Это огромный шаг для России. Это маленький шаг для России, но огромный прыжок для человечества, пишет Джекпот. Георгий, права меньшинств, в частности, подразумевают и права... права членов меньшинств на совместную жизнь, в частности, на совместную собственность, на воспитание детей и так далее. А это уже в известной степени публичная жизнь. Я... Права меньшинств, публичная жизнь. Это вы про что? Про Украину сейчас мне? К чему вы это просто сейчас привели? А, как теперь трактовать Алексея Житковского? Вот он под эту историю попадает? Хороший вопрос, как трактовать кого-то подобных. Честно говоря, не знаю. А, с нашей судебной... На мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. Вот если он будет выходить в публичное пространство на свой, например, YouTube-канал, то блогер такой, который вроде мужик, но на мужика особо чисто внешне не похож, будет выходить в общественное пространство, в свой интернет-блог, и продвигать там вот эти идеалы, и рассказывать нам о том, как надо это обязательно все здесь легализовать, все эти браки, чтобы они ходили своими маршами по центру Москвы и усыновляли детей, или там еще, не дай бог, каких-нибудь суррогатных матерей под это все подводили. Вот тогда он будет... будет подходить под этот закон. Вот, вот так, мне кажется, это должно работать. Так, а еще сборная Германии на ЛГБТ-самолете в Катаре. Гейские повязки, толерантность 5 баллов, уважение к Катару, кол осиновый, причем пишет Виталий Фили, игра на чемпионате минус 100, и за гейские байды все проиграли. Да, Германия, я помню точно, была Германия там в этом контексте, и, кстати говоря, да, они слишком были заняты политической составляющей, и в итоге с точки зрения игры провалились полностью. Причем чуть ли не самое вообще позорное выступление сборной Германии за всю историю чемпионатов мира, по крайней мере, нескольких последних, 100%. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну вот касаемо фильмов, можно вспомнить замечательный фильм «Филадельфия», который вы забыли.
А я, если честно говоря, наверное, не смотрел фильм «Филадельфия».
Ну, это отличное кино 80-х годов, по-моему, с Том Хэнксом и Антонио Бандерасом. Ну, это один из культовых фильмов. Также можно вспомнить фильм о человеке, раскрывшем код «Энигма». Кимбербейч играет тоже в главной роли. Ну, масса фильмов и масса людей. То есть, на самом деле, это все-таки такой момент, что любой запрет, тем более с таким тяжелым уголовным сроком,
да,
это никогда не приведет к хорошему результату. Это уже сказано. Люди в тюрьме тоже живут, конечно, но это шаг не в ту сторону. Потому что у нас уже масса сейчас примеров, когда человека просто на картинки сажают на 7-20 лет.
Например.
Легко. И это,
например,
не обсуждается.
Например.
Обсуждается.
Например.
Ну, например, вот девочку, развешавшую в перекрестке ценники, поменявшую, посадили на огромный срок.
Ну, это же она что там повесила? Был ценник на батон колбасы 10 рублей, грубо говоря, она повесила, что она стоит 12 рублей? Нет же.
Нет, она повесила, соответственно, с...
Ну, так это высказывание называется.
Да, высказывание с антивоенными, анти-СВО лозунгами.
Ну,
да,
вот и все. Ну, поэтому это не за картинки. Ну, это за определенного рода политические высказывания.
Возможно. Возможно, да. Высказывание, но... Это просто какой-то, ну, я не знаю, с чем это сравнить. То есть это уголовное тяжелое преступление фактически приравнивается к тому, что она сделала.
Да.
Ну, просто это не
да. Знаю. Конечно, да. Потому что страна находится в состоянии, кому как хочется, специальной военной операции, войны. Идут военные действия, наши пацаны воюют. Проливают там свою кровь. Всем ясно дали понять, что в тот момент, когда страна находится в состоянии вооруженного конфликта, не надо лить дерьмо на нашу армию. Объяснили раз, объяснили два. Все, кто не понял, появился закон. Если до тех, после уже того, как закон появился, если до них тоже не дошло, ну уже извините. Как тогда? Я тоже абсолютно полностью поддерживаю. Не надо лить говно на свою собственную армию, вот и все. И когда мне начинают рассказывать про картиночки, причем это всегда почему-то не картинки и не картины, это картиночки и репостики или перепостики и так далее. вопрос в том, что кто репостит и что на тех самых картинах, понимаете? Свастика нацистская, это тоже картинка. На секундочку. Чем не картинка? А перепостить можно, в том числе и выдержки из Mein Kampf, например. Это что же будет считаться перепостиком? Поэтому перепост перепосту рознь. Можно перепостить, я не знаю, какой-нибудь смешной мем, никаким образом ни с чем не связанный, а можно перепостить экстремистское высказывание, которое направлено на разжигание той или иной розни, либо на свержение власти. Ну, да, огромное количество может. Поэтому вот когда начинается про картиночки. У меня, честно говоря, на это на все аллергия. Так, русский воин не может быть неправ о тыловых гнид к ногтю, пишет Бонзамо. Так, ощущение, что вы голосом умело пародируете Ахиджакова. Я, кстати, вполне могу. Вот Ахиджакова я могу исполнить. Недавно что-то такое было, да? Помнишь? Помнишь, что-то было, я вот помню сейчас. Что-то такое было, да, про Ахиджакова. Про Ахиджакова можно. Так, смотреть сериалы про ментов на НТВ и ментозавров на Пятом канале. Никакой гейской байды, никаких проблем по исключению из плейлиста. Согласен, ментозавры... Скрепно, достаточно наверняка вещь. Я ее не смотрел, правда говоря, честно, но мне кажется, достаточно скрепно. В нашей судебной системе и с нашей полицией это будет средством воздействия на оппонента. Интересно мне очень, каким образом можно воздействовать на оппонента, который никакого отношения к публикациям, связанным с ЛГБТ-тематикой, не имеет. Вот каким образом вы сможете воздействовать таким образом на оппонента? Вот, например, я ваш оппонент. Да, попробуйте на меня каким-то образом через это повоздействовать. Вы не найдете никогда в жизни ни одну публикацию, которая поддерживала бы что-либо подобное. Ну, давайте, воздействуйте на меня, как на оппонента. Очень будет интересно это посмотреть. А потом про нашу судебную систему и про полицию тоже люблю такие вот уточнения, что конкретно наша судебная система какая-то не такая. Эх, вот бывают ведь страны, да, в которых все очень хорошо, в которых никого там по беспределу нигде не это, не зажимают, судебная система никак там по беспределу ничего не устраивает, не пытается, например, посадить в тюрьму бывшего президента страны, который пытается пойти еще на один срок. Так, подождите. Подождите, так, по-моему, я про какую-то конкретную страну сейчас сказал, да? Не гипотетический пример был из воздуха. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:35 в Москве, сегодня 30 ноября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Как скоро АвтоВАЗ выпустит новую Ниву? Или они опять за свой «Лада Москвич Питер»? Что «Лада Москвич Питер»? Не понял, но вот Ниву не знаю, а Ниву не трожьте вообще, мне кажется. Ниву надо оставить такой, как она есть. Нива – это легенда, а вот «Лада Искра», посмотрели мы тут, как выглядит «Лада Искра». Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите обязательно туда, ставьте лайки, дизлайки, это обязательно надо сделать, и залетайте там в чат, есть трансляция у нас еще в телеграме и в нашей группе ВКонтакте. России нужен автомобиль типа АКИ с ценой до 500 тысяч рублей. Слушайте, да, на самом деле. Взял бы? Я бы тоже взял. По приколу. Да, не, нужен, нужен. Это, кстати, самая популярная, аналог такой, самая популярная машина в Китае. Вот она как раз стоит в районе этих денег. И это электромаленький мобильчик. Такой достаточно современный, но без каких-либо супер наворотов. Руль, один экран, электромотор лошадиных сил на 100. И ходит она там 150 километров где-то, наверное, у нее запас хода. Все. Самая популярная тачка. Самый продаваемый автомобиль в мире. Это. На секундочку. Но она электро, да. Она электромобиль. Ну, можно туда какую-нибудь полторашечку воткнуть. тоже, в принципе, пойдет. Ну, или что там у нас? Шестнарь, Восьмиклоп, вот эта вот вся история, да? Таврия маленькая, чуть больше Аки Электро. Если сейчас, подождем, давайте еще. Сейчас до Таврии, да. Сейчас доберемся. Мы до туда, там есть целый, да. Много у нас этих маленьких машинок, да, которые там делаются. В России есть достойная машина. Тополь-М называется. Простого Леху в Тулу, конечно, вряд ли довезет. Но до Британии. До Британии, да, нормально летит, согласен. Куда угодно, в принципе, долетит. Ладно, значит, по классике. Последняя новость у нас такая. Немножечко расслабимся. Жители Москвы сократили траты на алкоголь и табак больше, чем на треть. Этот показатель по сравнению с первой половиной года упал на 37%. Исследование на основе данных Росстата провела какая-то финэкспертиза. Аналогичный с Москвой показатель продемонстрировали в Татарстане, Дагестане, в Смоленской, Новосибирской, Тюменской областях. Потребление спиртного и табачной продукции напротив выросло... А, вот в Смоленской, Новосибирской, Тюменской областях наоборот выросло в полтора раза употребление. В среднем на семью из трех человек расходы на алкоголь и сигареты составили 2000 рублей в месяц. Мне интересно, почему вот на семью из трех человек такие расходы? Это типа мама, папа, ребенок, да, подразумевается? И на ребенка тоже расход, да? На алкоголь и табак считаем. Ладно, хорошо, давайте по чесноку. Меньше стали покупать алкоголь и табачную продукцию или больше? И по какой причине, если стали меньше? Вы просто... Это у нас такая... Оздоровление общества идет полным ходом? Или, может быть, меньше на это на все денег стало? И просто не хватает. Сейчас и узнаем. Евгений, 135-й подъем. Устраиваем праздник, пишет Виталий Филе. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Трансляции. YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Заходите везде. Ставьте обязательно лайки, дизлайки. Ну, без этого просто никуда. Иначе током будет бить. Интересно увидеть статистику смертности. От чего? От алкоголя вы имеете? Прям вот вам интересно прям увидеть статистику смертности. Пил, пью и буду пить еще, такие вот дела. Я чую за версту, автор не помню. Ага, понял. Это все здравомыслие и пропаганда Евгения 135-го, пишет Виталий Филин. Полчекушки коньяка в холодильнике уже пару месяцев скучает. Не идет. Вот просто Савель Михайлович просто не идет. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Ну, как бы курю, да, курение уходит примерно 7 тысяч рублей на курение только.
Плюс, в месяц.
Да, в месяц. На алкоголь уходит, я не знаю, ну, меньше, конечно. Так, по выходным, не каждый выходной, по праздникам хорошо пьем, так, серьезно, помногу. Вот. А так, по выходным, иногда вино красненькое или беленькое, сухое, вот.
Ну да, вы не похож, короче, на человека, который начал экономить. Вы так сознанием дела. Ладно, хорошо. Ну мы, если что, вообще осуждаем. Мы против и распития алкогольных напитков, и против курения сигарет. Ни в коем случае вообще делать это не надо. Покупаю армянские левые сигареты, пишет Строгинский, и самогон из деревни. А что, армяне левые сигареты, да? Какие-то бодяжат сиги армяне. И что, Арарат? Только это не левые, почему? Нормальные, я думал, это какие-то подделки типа из Армении идут. Почему они должны быть? Давайте-ка тут, да? Без акциза. Давайте-ка. Без акциза, да, ну без акциза. Ну и что? А зачем тебе акциз нужен, брат? Зачем тебе? Надо, нет? Сейчас подожди, из-под полы тут поторгуем. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте.
Доброе.
Здравствуйте. Георгий, я, короче говоря, ну, экономить на сигаретах как бы не стал. Ну, угу. То есть... Как курил, так и курил, понимаете. Ну, просто ищу, где купить подешевле, там и покупаю. Ну, вот. Все нормально. А со спиртным, конечно, я не балуюсь. Я беру все в дьюти-фри в основном. Ну, вот.
Часто бывает в дьюти-фри?
Что? Ну, я не часто бываю в дьюти-фри, просто у меня работает там.
А, понял. Понял. Вот. Ну, тут тоже вариант.
Есть возможность, да, брать, понимаете. Потому что в моем магазине очень много паленцев.
Да?
Ну вот, да.
Ужас какой.
И как-то, знаете, вот даже вискарь брал такой дорогой, в общем, 13 тысяч, не помню, как называется, не буду говорить. Ну вот, вы знаете, он даже по цвету отличается. По вкусу, конечно, тоже. Ну там 10 тысяч отдать, понимаете, за паленую вещь тоже не хочется.
Не, это согласен. 10 тысяч за паленую вещь в любой сфере отдать не хочется. Строгинский прислал, реально рад. Пожалуйста. Мне очень интересно, с точки зрения, я просто не клиент этих магазинов. Подорожало, подешевело? Как оно вообще? По идее, должно было подорожать. Или просто аналоги появились, как и во всем остальном. Типа вот из Армении, может, из Турции кто-то что-то какой-то. Они же, по-моему, специалисты по бодяжному алкоголю. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Ну вот я точно стала меньше пить, сил нет.
Ну это другой разговор. Да, особенный случай.
Ну вот. А так вообще я вам хочу сказать, подорожало, конечно, все страшно. Импортное вино подорожало очень. Если мне говорят, что есть наш хороший, который можно заменить, что-то можно заменить. Вы скажите мне, чем можно заменить шабли? Я с удовольствием заменю. То, что мы сегодня с подругой решили сделать себе приятнее. Купили бутылку Гран-Линьяр. Ну, это уже, в общем, не то чтобы напрягает, но это очень недешево. Сигареты армянские, я знаю, но они без акцизных марок. Я их не покупаю. Они действительно дешевле. Ну, вроде как-то нехорошо фальсификат-то покупать. Надо все-таки как-то... Правда?
Ну, в какой-то степени, да. А с другой стороны, ну, хоть жить умей вертеться же.
Ну, это да, но мне пока хватает. Вот, а крепкие напитки пока есть силы, вон, мы с Люсей сами делаем. У нас Ерофеевич очень хороший получился, с ППКч неплохой. А запеканочка так вообще роскошная в этот раз получилась. Хорошо, что многое сделали. Тут и Новый год, и Рождество, так что нам на все хватит, надеюсь.
Понял, спасибо. Спасибо, Анна. Три топора, три семерки на замену шабли. На замену шабли. Три топора. Исходя из слов Лаврова, скоро вино молдавское уйдет с российского рынка. Да, оно сильно вышло как-то на российский рынок. Мне казалось всегда, что молдавское вино, оно, знаете, в 5-литровых этих пластиковых обычно таких, и приносит его кто-то обычно, у кого родственники в Молдавии. Вот я только так, в таком формате видел молдавское вино. Купил, вот, пожалуйста, купил канистру красного сухого из Дагестана, вроде норм. Мне кажется, что вино, которое продается в канистрах, ну, у меня всегда вызывало какое-то подозрение. Вот в канистрах вообще все, что продается в канистрах, как-то вот я так, знаете, не знаю. Потом вернется в родную гавань, пишет ее. Это про, видимо, молдавское. Не хватило, выпили у шефа бутылку дорогого виски, на следующий день залили обратно белую лошадь за 800 рублей, не заметили, пишет Трупанов Сергей. Какая вы сволочь, Сергей, какой кошмар. В канистрах только спирт. Сегодня буду настойку на кедровых орешках делать, пишет Строгинский. В канистрах оригинал, мамой клянусь, пишет Евгений Филим. Экономлю за счет отказа от сахара и хлебобулочных изделий. Похудел даже, но подорожание виски съедает всю экономию, так что нет экономии, только рост. Никогда не курил, употребление алкоголя прекратил, когда не смог найти ответ на вопрос «Зачем?». Ну, вы философ, Сергей, что я могу вам сказать? Философ. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Сергей Николаевич.
Здравствуйте, Сергей Николаевич, добрый.
Да, да, сейчас вам отключаю. Так вот, я гоню самогон. И вот последние 2 года все больше и больше, больше и больше. Я не продаю, но друзьям раздаю.
Угу.
Я отдам самогончика, мне привезут рыбки с Архангельска. Кто-нибудь притаранит какую-нибудь баранью ногу, понимаете? Вот
обменивайтесь, короче, обменивайтесь, да, да, благами, да, собственного, да, да, производства.
И получается у меня в среднем где-то, наверное, литров по 150 в месяц.
Ну, это вы, вот это вы делаете, потому что просто пить нечего, или это у вас такое своеобразное хобби, вот просто, да, вам процесс
хобби,
нравится?
Хобби. Я делаю всякие вкусы разные, у меня их много. И кедровый орешек, и там всякие, ну, много всего, много.
Mm-hmm.
Вот это вот как хобби, и оно же мне этот, ну, там, если тут находите, напьемся, а так. Я даже по выходным не пью.
Да, ну, я, кстати, знаю тоже такого одного человека. У него тоже такое хобби, у него даже свой логотип есть. Он еще только не гонит. Свой есть логотип, наклейки. Прям так, да, он всем дарит всегда это. Поэтому, Осипов, нет, почему всегда, если это всегда про тебя говорят, Осипов, да, нет, это не он, другой. Ну, то есть это, да, как хобби, ну, как хобби, я понимаю, почему нет. С таким хобби можно спиться, пробовать же надо. Батя пишет, Виталий Филин, нет, это не он, это вообще не пьет. Акцизы есть у него свои? Может быть, но если есть акцизы, знаете, мне кажется, там, где есть свои акцизы, там рядом где-то есть еще и свои купюры, поэтому надеюсь, что нет. Мы позволяем себе по бокалу красного за ужином, крымские вина к столу хорошо, может, не для экспертов, но себя я к ним не отношу, пишет Попова Наталья. Но здесь не столько, у меня вопрос, стали вы экономить или нет, вы начали рассказывать, что вы пьете все и курите. Мне вот интересно, стали вы на этом экономить или нет, или может по какой-то другой причине. Мне хотелось услышать, что все мне напишут: слушайте, мы перестали пить и курить, потому что мы за здоровье нации, вот эту всю дрянь бросили, потому что мы занимаемся спортом, а вы все пишете: пивка с рыбкой, значит, пивко с рыбкой лучше нету, открыл пивко рыбкой там и пошло-поехало. Что это такое? Я на другое рассчитывал. Это потому что в В Москве можно просто быстро пройти обследование в павильоне «Здоровая Москва», а там людей просто напугали. А, вот так вот. То есть все прошли обследование, оказалось, что сильно больны и больше не пьют, да? Может быть, дайте контакты человека, есть много меда, меняю на самогон. Ой, кошмар. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, да. По поводу экономии, да, на самом деле экономить стали. Ну, стали экономить уже давно, потому что на самом деле очень много контрафакта. Вот сестра занимается так же, чем и занимается предыдущий у нас звонящий. Вот. И также делаем хорошие, прекрасные наливки, и это самое. И из-за этого, ну, как бы, поэтому не ходим в магазин, что, ну, контрафакты делаем свое. Вот курить никогда не курил, не курю, никому ничего не советую. А в плане, чем заменить шабли, ну, просто наша обычная шаурма, такая же кислятина, извините.
Угу.
Так что вот.
Понял, вот. Понял, спасибо. Так, экономить не удается. Семья меньше еды будет получать, чем и допинг. А иначе как стресс снимать, пишет Руслан Николаевич. Тогда повторюсь, ушел от дорогого алкоголя, стал покупать больше алкоголя, только дешевого. Тоже плохой вариант. Кто-то и пиво дома варит. Да, кстати, модная тоже нынче тема вот эта вот. Варить и не только свое, и там всякие блогеры тоже варят пиво нон-стоп. Это странная мода, но тем не менее она есть, да. Это же известный факт, чем дороже алкашка, тем больше пьют самопал, пишет Виталий. Это абсолютно логичная связь. Ну вот, как будто подается, что москвичи стали меньше, а москвичи просто сами производить начали. Это плохо. Это плохая тенденция. Среди русских вин вполне есть неплохие заменители импортных, но вот проблема, они тоже стоят дорого. Да вообще, да, есть такая. Это, кстати, к русским товарам, к нашим отечественным подходит в любой области. Вот про что не скажи, там, я не знаю, техника, одежда, там, да что угодно. Вот есть заменители, но они стоят дорого. Нам почему-то всем кажется, что наши товары, если на нем написано, там, сделано в России, он должен стоить 10 рублей примерно. А на самом деле нет, хорошие вещи стоят денег. А вот что делают на тех балконах с сиреневым цветом? Самогон гонит, пишет Виталий Фили. Выращивают цветы. Комнатные. Помидоры, опять же, да, конечно. Российские вина стоят намного дороже европейских, пишет Кирилл Силаев. Мне тоже такое хобби, только это не дешево. Сырье только лучше. Сахар из Колумбии, мед башкирский, бочки и так далее, пишет Парфюм. Вот как оно. То есть это на деньгах наоборот должно отражаться. Есть у меня тупой сосед-алкаш. Если у меня тупой сосед-алкаш будет производить самогон даже для себя, рано или поздно его техника взорвется и разнесет пол подъезда. Начали самопал пить, значит, пора салон оптики открывать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как бы, ну, по поводу самопалов, не знаю. Тут и по поводу вот качественных отечественных производителей. Вот возьмем хлеб. Купил 3 недели назад нарезной хлеб с тмином, да? Или с чем? Ну, с какой-то фигней. Он лежит до сих пор мягкий, не заплеснел, ничего. Это во-первых. А по поводу экономии, вы смотрите...
Химоза, значит?
Ну, я не знаю. Хлеб на натуральных продуктах написан прямо так вот. Заводом-изготовителем или кем-то. Вот у меня жена работает во Владимире в садике. Пошла тут на больничный.
Да.
4 дня пробыла на больничном, потратила на лечение 5 500 рублей. Ей заплатили больничный 600 рублей, но 78 рублей удержали
подоходный налог.
Угу.
Работает в садике. 170 километров от Москвы.
Угу.
И чего тут можно сэкономить?
А, вот в этом смысле? Да, ну, особо, да, не сэкономишь. А кто сказал, что болеть выгодно? Болеть невыгодно. Это правда. Сахар из Колумбии, пишет Бонзумо. А я ведь даже не поймал, посмотрите-ка этот нюанс. Действительно, сахар, я слышал, в Колумбии-то, ну, самый такой, самый сахарный. Знатный, пишет Виталий Филип. Вот вы хорошее слово подыскали. Знатный, да, согласен. Работать надо, безработный мужик, потенциальный алкаш. А по чуть выходные можно, пишет Иван Иваныч. Добавьте в тесто водки, хлеб будет долго лежать. Слушай, хлеб тоже теперь все сами производите, что ли? Тоже теперь модно у нас. А еще говорят, Россия плохо живет, нет уютных теплых туалетов. Конечно, 7 тысяч в месяц на курево, бараньи ноги, вино в канистрах из Дагестана. Какие теплые туалеты? Да, и так тепло, и так согрелись, называется. Лежу в больнице, в палате четверо. Трое гонят, один покупает у соседа подачи, который гонит. Это у нас такой срез общества получился. Через больницу, через палату. Спасибо вам, Мегасол. Так, хлеб, да, пишет Попова Наталья. Вот, пожалуйста. Позырили пятую серию «Слово пацана». Я только слышал про это «Слово пацана». Я слышал, что там на него что-то высмучаются. Я не знаю, что это за сериал такой. Только слышал. Ничего хорошего не слышал. Но какой-то странный такой вонючий хайп идет вокруг этого сериала. Надо что-то глянуть. Ну, я боюсь, что я, если плохо, до пятой серии-то не дотяну. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте. Добрый.
Здравствуйте. Вы знаете, мы специально экономить не стали.
Угу.
Ну, как так получилось, что когда началась пандемия, почему-то расхотелось выпивать. Как-то само стало экономиться.
Ну, приятно.
А что касается... Да, что касается... Ну, не так, чтобы мы совсем перестали пить, но реально гораздо меньше, существенно меньше. И, в принципе, сейчас есть вполне доступные по ценам, вполне качественные напитки. И как и отечественные, так и там рислинги немецкие за 500 рублей, это не очень дорого. Для импорта. В общем, в принципе, все есть.
500
да,
рублей?
Вещи, конечно, да.
500 рублей прямо звучит как очень дешево. Подозрительно, вот, я бы даже сказал.
Ну, Мозульский, в Кулклевере, пожалуйста.
Угу. Ну, ладно, хорошо. Понял, спасибо. Сергей пишет, может, поэтому и лежат в больнице, что, да, там все друг дружки что-то гонят. Да-да, вполне может быть. Эта история умолчала. Самопальный хлеб – это вообще легко. Конечно, дороже, чем в Ашане или ремесленной пекарне, но зато как душевно приготовил свое хлебушко. Маслица сливочного за 700 рублей купил, включил Соловьева и кайфуешь. Я не понял. Какого Соловьева? Бабаяна включил. Я не знаю, ну я, не, Владимир Рудольфович, конечно, уважение, но кайфую я обычно под баяны, вот так вот у меня как-то сложилось. И вам советую. Те, кто экономит, потом травятся на сидрах, да, причем на мистерах аж сидрах. Ладно, давайте, хорош травиться, все мы за здоровый образ жизни, вот эту всю гадость вашу осуждаем. Завтра услышимся в это же время, была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, рубрика «Киноафиша», всем счастливо.